Поскольку действительно, как сказала Мия, у меня нет возможности давать уроки часто, я очень жалею об этом. Спасибо за понимание. То я решила сделать следующее. Я решила собрать в моем понимании такие жемчужины Хануки. Да? Мне кажется, что сейчас, всегда, но сейчас, наверное, особенно, очень-очень важно, чтобы у всех у нас было много вдохновения, да? Много сил, много того, чем мы можем делиться, много ресурса, да, и поэтому то, что помогает мне, и поэтому я люблю этим делиться с другими людьми, это какие-то жемчужины вдохновения, жемчужины Хануки и так далее, это то, что я сегодня сделаю. Если мне получится потом девочкам презентацию как-то, может быть, переслать, то...
Очень получится, точно получится.
А, ну все, замечательно, тогда все отлично. Тогда, если можно, мы начнем с вами. Первое, о чем я хотела поговорить, это про немножко про лохот. Да, я знаю, что женщины, не все женщины, любят учить лохот, но на самом деле, когда
я обожаю. Мне кажется, Сара, что есть женщины или так, или так.
Это точно. Я всегда боялась, я всегда очень любила учить лохот, я всегда боялась преподавать лохот, потому что, по крайней мере, у нас здесь в Москве очень много минхагим, да, эти идут по этим. Мне всегда было как-то страшно говорить людям, как им делать, потому что вдруг они там идут по какому-то другому минхагу. Но я сейчас поговорю об лохот с точки зрения, на самом деле, не только алахи. Я поговорю об лохот с точки зрения, иногда в лохот, и только изучая лохот достаточно глубоко, мы можем вообще понять содержание праздника. Я бы хотела поговорить про школу Хилеля и школу Шамая. Да? Наверняка я иногда только успеваю смотреть темы занятий, да, темы уроков, и я вижу, сколько всего вы успеваете учить, те, кто постоянно слушает Толдот. И действительно, наверняка вы уже слышали от кого-то, что есть подход школы Гилеля, есть подход школы Шамая. Школа Гилеля, помните, говорит, что каждый вечер мы должны увеличивать по одной свече, да, как мы делаем, собственно говоря, лемасы, да, мы зажигаем одну свечу, потом две, потом три, потом четыре, и так мы доходим до полностью горящей ханукии. Школа Шамая идет немножко по-другому. И мы, когда слышим это мнение, мы думаем, господи, кто такое вообще мог придумать, да? Как, зачем так делать? Школа Шамая, если вы знаете, говорит о том, что нужно наоборот, начать с максимально зажженной хануки, да, и потом потихонечку уменьшать, и в конце у нас будет только всего лишь одна свеча. И мы, когда это слышим, окей, были какие-то споры. Мы знаем, что в школе Шамая и Гилеля вообще было очень-очень много споров, да, эти школы всегда спорили между собой. Мы знаем, что в Талмуде есть больше 300 споров этих школ, окей? Поэтому ничего удивительного, что и в этом аспекте они тоже не сошлись. На самом деле, если вы подумаете, у школы Шамая есть немножечко больше аргументов. Окей, что я имею в виду? Если вы помните, на какой праздник очень похож в чем-то праздник Ханука, да? Праздник Ханука в чем-то похож на праздник Суккот, хотя бы по количеству дней, которые есть в празднике Ханука, да? И если вы помните, то в Суккот выносились в храме жертвы, да, приносились в храме карбонот, и там мы шли на уменьшение. Помните, мы начинали с 13 карбонот, потом меньше, и в конце, в Шминиацерет, мы приносили только один карбан, и это было только жертвоприношение еврейского народа. Поэтому школа Шамая достаточно закономерно говорит, в Хануку мы должны делать точно так же. Мы сначала должны зажечь много света, а потом потихоньку, когда мы уже осветили нашу там жизнь, нашу комнату, нашу повседневность, да, тогда можно потихоньку уменьшать свет, потому что мы уже справились с этой темнотой. Для чего я вам это все рассказываю? Да, вы можете сказать, Сара, ну как бы мы же по факту знаем, что мы идем по школе Хилеля, да, и что там читала школа Шамая, да, это в данном случае не так сильно важно. А на самом деле очень важно, дорогие мои. Почему это важно? И тут, поскольку я вас не вижу, это самое тяжелое, что для меня есть всегда в Толдот, что я не вижу вас, то мне очень важно будет, чтобы вы написали что-то или включили микрофоны, может быть. Когда я в качестве психолога работаю с людьми, на самом-то деле у меня есть возможность работать с ними по школе Шамая или по школе Гилеля. Что я имею в виду? Если я иду по подходу Шамая, то нужно как бы освещать темноту, да, нужно сталкиваться с этой темнотой. ученики Майя, вы знаете, что они были достаточно такими строгими в каком-то смысле, да? И что они хотели? Они сказали, если есть тьма, нужно про нее говорить, нужно с ней сталкиваться, окей? Например, иногда ко мне приходят клиенты, у которых есть какая-то понятная детская травма, да? Надеюсь, что я ничего такого ужасного пока не говорю. И по подходу школы Шамая я должна говорить про эту травму. Если человек понимает, что у него есть детская травма, травма, не знаю, есть какой-то, был какой-то абьюз в его семье и так далее, то я должна включить на полную мощь свою ханукию, да? То есть максимально с ним про это говорить и пытаться победить эту тьму светом. Окей? Это подход школы Шамая. То есть смотреть напрямую в эту темноту, не бояться этой темноты, быть внутри этой реальности и начать воевать с этим злом. Потому что если я вижу зло, с ним надо воевать. И воевать чем? Воевать светом, да? Включать как можно больше света. А давайте только я эту идею закончу, и потом вы напишите или скажете свои вопросы. Школа Гилеля смотрит немножко по-другому. И на самом деле, кто знаком с этими терминами, я обязательно их объясню. Школа Гилеля, она больше как бы про, знаете, такую КПТ-терапию, да? То есть, когда мы говорим про поведенческую терапию, там очень много про то, что иногда можно не идти вглубь этой травмы. Понимаете, что я имею в виду? Не заставлять человека заново проживать какие-то супер тяжелые травматичные моменты. Иногда можно просто поменять его поведение, сфокусировать его не на тьме, а на свете, и постепенно за одной свечкой будет идти другая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая, восьмая. И, может быть, я скажу одну историю, да, для того, чтобы больше понять эту идею, и потом каждый из вас поймет, что ему ближе, потому что на самом деле понятно, что мы все должны идти сейчас по школе Гилеля, да, это Аллаха, но возможно, что подход школы Шамая в каких-то других аспектах для вас будет даже ближе. Окей? Например, я знаю реальный рассказ про то, как была одна девочка, у которой была очень сфокусирована на себе. Есть такие люди, мы называем это эгоцентричные люди, да? То есть люди, которым тяжело думать о других в силу каких-то обстоятельств. И понятно, что это качество не сильно помогает в семейной жизни и не сильно помогает, когда мы ищем себе вторую половинку. Поэтому тут слышно, да? Она столкнулась с тем, что она не могла найти себе шидух, потому что действительно ей было очень тяжело думать про кого-то другого. Окей? И в какой-то момент ей посоветовали обратиться к какому-то большому. Она ходила к психотерапевтам, она проходила всякие там травматерапии, и, к сожалению, ей ничего не помогало. В какой-то момент ей посоветовали пойти к одному большому раву. И большой рав сказал: слушай, у тебя есть проблемы с эгоцентризмом, я все понимаю. Я не терапевт, я не психотерапевт, я не могу копаться в твоих травмах. Все, что я могу тебе сказать, я могу тебе дать простой жизненный совет. Когда ты идешь в столовую, и ты живешь в общежитии, ты кушаешь с другими девочками, я тебе прошу, не начинай кушать до тех пор, пока ты не посмотришь, что у всех рядом с тобой есть еда, есть салфетка, есть, не знаю, напиток и так далее. То есть ты сначала смотришь, что у каждой твоей соседки по столу есть что выпить, что покушать, салфеточка рядом, и только потом начинаешь кушать. Для нашей героини это было очень непросто, да, потому что она не привыкла думать о других людях, она привыкла думать только о себе. Но Рав сказал, надо делать, и поэтому она потихонечку-потихонечку приучает себя тому, чтобы таким образом менять свое повседневное поведение. Один раз она спросила, что тебе принести, второй раз она поднялась, понесла, увидела, что у кого-то чего-то не хватает. Девочки начали на нее по-другому смотреть. Девочки очень удивились вначале, потом привыкли, да, и постепенно за счет такого одного действия поменялось реально ее поведение. Она стала. У нас есть такой подход в Муса, если вы знаете в еврейской этике, что за делами следуют сердца. Можно поменять свое естественное поведение, когда мы каждый день делаем что-то маленькое в обратную сторону от того, что мы привыкли. Окей? И это то, что говорит школа Гилеля. Не всегда можно напрямую воевать с тьмой. Иногда нужно просто зажигать потихонечку по одной свече. И сразу зажечь много будет очень тяжело. Потому что когда мы в тяжелой ситуации, а сейчас я думаю, что я могу сказать, что мы в тяжелой ситуации, как народ, Мы можем зажигать только потихонечку по одной свече. Но когда мы видим, что есть уже одна свеча, площадь зажечь две, потом площадь зажечь три, четыре, пять и шесть. И на самом деле, еще раз, я хочу, чтобы вы отнеслись к этим двум подходам как к разным подходам по жизни. Я назвала это как... Что делать, когда в жизни много тьмы, да? То есть один подход говорит, сражайся с тьмой, да, посмотри на эту тьму, проанализируй эту тьму, пойми, почему у тебя внутри столько тьмы, не бойся этой тьмы, пытайся, да, разобраться в этой тьме. Это школа Шамая, и действительно в каких-то случаях это то, что нужно делать, да? Я не могу сказать, что это неправильный подход, это иногда очень правильный подход, но на этот подход нужно очень много ресурса, да? Не всегда человек готов столкнуться с вот этой объемной тьмой, которая есть в его жизни. И иногда, наверное, сегодня нам, как немножко более слабому поколению в этом смысле, нужен подход Хилеля, который говорит, есть тьма, она есть, это факт, да? Иногда нужно просто потихоньку делать хорошие поступки, зажигать огоньки, вдохновляться, молиться, и потихоньку мы чувствуем, что эта тьма, она уходит за счет того, что мы фокусируемся на хорошем, да? Это просто вот эти две школы, два подхода. Мне очень хотелось вам про это сказать. И еще здесь очень важно заметить, что Ханука в целом, и это важно обязательно знать женщинам, что Ханука — это праздник зрения. Ханука — это тот самый праздник, который очень сильно воздействует на наши с вами глаза. Откуда я знаю? Я знаю, потому что вы знаете, что основная вещь, которую мы делаем в Хануку, это мы смотрим на наши свечи. И когда мы смотрим на свечи, Всевышний нас таким образом чему-то учит. Он учит нас очень простой вещи, что мы сами выбираем, на что мы смотрим. Да, эту идею я наверняка говорила много раз в разных своих уроках. Мы всегда можем смотреть на темноту, и мы всегда можем смотреть на свет. И у каждый раз у нас будут аргументы, почему мы видим свет или почему мы видим тьму. Ханука дает нам возможность сделать такой тикун нашим глазам, да, такое исправление нашим глазам, когда мы приучаем себя смотреть на хорошее в наших детях, смотреть на хорошее в наших мужьях, смотреть на хорошее в наших учениках, да, смотреть на хорошее в тех, я не знаю, проектах общинных, которые мы делаем и так далее. То есть вот это наша с вами возможность научиться смотреть на свет, на свечи, на добро и видеть это. Когда мы это видим, то завтра мы видим еще больше, мы замечаем еще больше и так далее. Окей? Отпишитесь мне, пожалуйста, дорогие участницы, понятна ли вот эта история про школу Шамая и школу Гилеля. Это первая такая маленькая, не знаю, жемчужина, которую я сегодня хотела с вами ею поделиться. Если понятно, то, не знаю, поставьте плюсики или окей, или если какой-то есть вопрос, наверное, лучше написать в чате, чтобы я сразу увидела несколько вопросов. И я могу тогда пойти дальше, потому что я не знаю, сколько мы успеем, но я подготовила, как всегда, больше, чем можно успеть чисто теоретически. Поэтому...
Сарочка, а голосом можно спросить?
Вот, да.
Вот система Шива, то, что нам помогает быстрее пережить это горе, потери близких, это тогда я не совсем поняла, по какой школе, если измерять, по какой линейке, Шамая или Гилель?
Очень здорово. Смотри, конкретно эти законы, они связаны, да, чтобы не было просто путаницы ни с тем, ни с другим, насколько я знаю. Юля, спасибо, что вы написали. Они не связаны ни с тем, ни с другим, да, но подход, и мы сейчас говорим больше про подход, да, Мием?
Да, это да, подход увеличения или уменьшения света.
Это подход Шамая, что есть ситуации, в которых не нужно убегать от этой тьмы. Действительно, есть ситуации, когда если мы с этим не столкнемся, то мы всегда будем, как бы, да, идея Шива, что если человек не столкнется с этим трауром, то он всегда будет ходить с этим трауром внутри. Окей? И тут нет спора, да, ни у кого. Давайте не сделаем Шива, давайте просто будем, не знаю, каждый день делать какой-то хесед, и потом я таким образом справлюсь с утратой. Опять же, как человек, который работает с утратой, к сожалению или к счастью, я это тоже делаю, действительно, это то, что работает, да, это абсолютно подтвержденный психологами подход. Невозможно пережить утрату, не столкнувшись с утратой. Ну, невозможно. Откуда мы это еще знаем? Мы это знаем от отца Якова, да? Когда он понимал, что ему все говорили, он, твой сын умер, Йосеф, да, успокойся. Он говорит, я не могу успокоиться, потому что я знаю, что он не умер. То есть пока мы не приняли утрату, мы не можем с ней жить. Поэтому в данном случае школа Шамая, как бы, она ведущая, потому что действительно мы не можем просто зажигать свечки, да, и при этом пережить утрату. Но если мы говорим не про утрату, а именно про какое-то вот внешнее, да, внешнюю тьму или внутреннюю тьму, то иногда больше, чем сталкиваться с этой тьмой и иногда в ней зависать, если вы понимаете, о чем я говорю, лучше просто сеять добро. И на самом деле я не могу не сделать параллели с тем, что происходит сейчас, да, я действительно вижу, что, ну, понимаете, да, многие люди там, не знаю, ведут какую-то борьбу там в соцсетях, доказывают, что мы хорошие там и так далее, да, а кто-то говорит, я не хочу этим заниматься, я не хочу видеть этих комментариев, я не хочу сталкиваться с этим антисемитизмом, я хочу делать добро, да, и мы сегодня еще поговорим про это добро. И этот подход, возможно, сегодня даже эффективнее. Понимаете, да, о чем я говорю? Потому что как бы всех не перевешаешь, потому что всем не докажешь, потому что у нас есть Аллаха известная, да, что нас все равно ненавидит. И поэтому иногда то, что мы делаем добро тем, кому это надо, это более эффективно, чем напрямую война со злом. Да? Это просто такой как бы point, не знаю, идея для размышления. Вот, есть вопрос логический, если одна из свечей погасла сразу после зажигания, конечно, ее можно зажечь еще раз, конечно, это не шабатные свечи, да, которые мы зажгли, мы уже не можем ничего зажечь, потому что мы взяли на себя шабат, ханукальные свечи можно зажечь, насколько я знаю, ее зажечь еще раз от шамаша, да, потому что у нас есть для этого шамаш, и все, и она дальше горит себе прекрасно. Если с этим нет вопросов, то есть вопросы были заданы, те, которые были заданы, давайте перейдем к следующей такой маленькой жемчужине, которая мне очень-очень нравится про Хануку. То есть еще раз, только сделаю такой вывод. Шамай говорит, что делать с темнотой в нашей жизни? Шамай говорит, смотреть и побеждать ее. Елель говорит, фокусироваться на свете. Да, это разные, еще раз, разные подходы, абсолютно легитимные. Просто вы должны знать, что есть оба подхода, и они оба работают в разных ситуациях. Отлично. Теперь я выбираю, что мне больше всего сейчас хочется вам рассказать. Наверное, я хочу сказать вам про седьмон, да, про дрейдл. Я думаю, что многие здесь мамы, и многие планируют со своими детьми играть в волчок, в дрейдл, в седьмон, как угодно его называйте. Я бы хотела, чтобы вы это делали в этом году с немножко с большей каваной, да, немножко с большим, не знаю, чувством, с большим пониманием, что это за такой замечательный волчок. И только в этом году я нашла комментарий, что мне очень-очень понравился. Этот комментарий про то, что на самом деле, как у нас есть четыре стороны вот этого волчка, у нас точно так же есть четыре фактора нашего поведения. То есть наше поведение зависит от одного или от сочетания одного из этих четырех факторов. Сейчас я вам их перечислю, и я надеюсь, что потом у вас будет презентация, вам будет легче. Это может быть эго, да, то есть какие-то вещи мы делаем, потому что нам так комфортно, потому что нам так удобно, потому что таким образом мы выражаем свою власть. Это эго, это одна сторона волчка, и это сила вавилонского изгнания. Вы помните, что у нас было четыре изгнания, и каждое изгнание, оно как бы занимает одну из сторон нашего замечательного волчка. Итак, у нас есть эго, и у нас был Бавель, Вавилон, который говорил... сейчас я вижу вопросы, девочки, я вернусь к этому через 2 минуты, когда закончу эту мысль, да, боюсь ее потерять. Мы запомнили, что одна сторона волчка, одна сторона нашего поведения – это эгоизм, это доминанта такая, которая была очень сильно выражена в философии Вавилона. Окей? Вторая сторона – это парас, это Персия. И это то, что касается физических наслаждений. Какие-то вещи мы делаем, потому что нам просто это... приятно для нашего тела, достаточно вспомнить только пиры царя Ахашвейроша, которые длились аж там по 6 месяцев, если вы помните. Третья сторона – это Яван, как раз наше с вами греческое изгнание, которое все стояло на логике, на рассуждениях, аргументах, философии и так далее. Да? Это третья сторона нашего волчка. И четвертая сторона нашего волчка связана с изгнанием Эдом, Рим, который на самом деле в наших источниках связывается с силой разрушения, да, с тем, что римляне, вы помните, что у них были эти гладиаторские бои, да, они очень любили разрушает на самом деле. И если подумать, в каждом из нас также есть сила разрушения. Если у вас есть мальчики, да, то вы знаете, как иногда ребенок стоит с таким огромным удовольствием, а потом ему так нравится, когда он бьет бабах, и все это, значит, разрушается, да, все это вылетает. И от этого он тоже получает какое-то своего рода удовольствие. Праведные люди используют силу разрушения для того, чтобы разрушать зло. Да, мы хотим с вами, чтобы зло исчезло из этого мира, и это тоже наша сила разрушения. Теперь давайте я это все соберу воедино, потому что я понимаю, что вы не видите это перед собой. Нун. Нун – это нефеш, да, наша животная душа, которая требует вот этого эгоизма, власти и так далее. Гуф – наше тело, которое требует удовольствий. Это я говорю про буквы, которые есть на волчке. Сехель, да, это наш разум, мы сказали, что это ГЕЦ. И хаколь. Хаколь буква хей, это все вместе, да, римское знание в каком-то смысле, оно воплощает все, все вот эти проблемы вместе взятые. Но что мы делаем с нашим волчком, да, мы его держим не за буквы, не за стороны, мы его держим за маленькую такую пимпочку, да, палочку, которая у нас есть сверху. И таким образом мы показываем, что когда мы стоим перед каким-то выбором, что нас интересует. Мы не полагаемся только на одну из этих сторон своего поведения, мы полагаемся на того, кто сверху, мы полагаемся на Творца. И именно Творец объясняет нам, как правильно не убрать в себе все эти силы, как часто люди думают, а наоборот, сделать так, чтобы все эти силы я могла служить Всевышнему и своим интеллектом, и своими физическими желаниями, и своей силой разрушения уничтожать зло. И своим эгоизмом в каком-то смысле, да? То есть вот этот волчок, мне тоже очень понравилась эта идея, он напоминает нам о том, что наша с вами задача, как еврейского народа, все эти четыре сферы крутить, понимаете, крутить так, как хочет Творец. Мы не ограничиваем себя чем-то одним, да? Мы не говорим, что мы поступаем только согласно своему интеллекту. А если Тора говорит не как наш интеллект, если мы не понимаем, что от нас хочет Тора, почему Тора от нас требует каких-то определенных вещей, мы не можем до них дойти своим интеллектом, что мы тогда будем делать? Мы скажем, мы не понимаем, мы не будем делать. Или мы скажем, нет, я даже сейчас не понимаю нас, я венишма, я потом пойму, я буду так жить, я увижу в этом смысл, как много вкуса. В заповедях мы понимаем только тогда, когда мы начинаем их выполнять. Невозможно объяснить человеку чисто логически, почему нужно соблюдать все законы, все 39 законов шаббата. Но человек, который их соблюдает, или даже один раз попробовал все их соблюдать, он тут понимает, вау, это совсем другое вообще мироощущение в шаббат, да? Поэтому это только маленький пример. Когда мы крутим этот волчок сверху, мы еще раз напоминаем себе, что мы все это делаем сверху, да, у нас есть все эти части нашего характера, нашей персоны, но мы умеем владеть своими ецерами, да, своими побуждениями, хорошими и плохими, за счет того, что мы слушаем того, что от нас хочет нас, наш Отец на небесах. Поэтому такая простая штучка, да, Савивон, Дрейдл, и в нем столько важного смысла, который очень сильно на самом деле нужен нам сегодня, да, понимать, как управлять всеми вот этими разными сторонами, извините, своей личности. А я останавливаюсь, потому что это была вторая моя мысль сегодня. Смотрю на ваши вопросы, я увидела вопрос от Хай. Она спрашивает, когда лучше применять в жизни школу Гилеля, а когда Шамая, как разобраться? Отличный вопрос, Хаечка. Хочу сказать только один, наверное, принцип, который мне кажется самым правильным. В тех вещах, где у нас есть, как я это делаю со своими клиентами, когда я вижу, что у меня есть ресурсный клиент, да, то есть клиент, у которого есть поддержка семьи, например, духовная какая-то, да, он соблюдает, у него есть связь с Творцом, просто такой человек достаточно сильный, то можно идти по школе Шамая, потому что этот путь, наверное, все-таки в чем-то более эффективный. Но он не единственный. И иногда, когда нет сил сталкиваться с этой темнотой, я вижу, как человеку тяжело, я вижу, как он травмируется от того, что он даже рассказывает мне про эту свою травму. Очень часто можно идти по школе Гилеля и просто зажигать свет, узнавать, что у него получается, укреплять его в его мотивации, да, поощрять его усилия, чувствовать, насколько человек старается и так далее, да, и это тоже будет ему помогать. Поэтому я бы исходила от Иисуса самого человека, да, когда есть силы, можно сталкиваться с тьмой. Когда нет сил, нужно просто зажигать свечи. Надеюсь, что я ответила. Окей. Про волчок тоже вроде понятно. Надеюсь, что понятно. Если непонятно, спрашивайте, пожалуйста. И если все окей, давайте перейдем к следующей идее. Опять же, каждый возьмет то, что ему будет наиболее близко. Следующая очень интересная вещь мы находим в главе Микец, дорогие друзья. Вы знаете, что эти главы у нас на этой неделе прошат Ваешев, на следующей неделе прошат Микец. Вот эти главы, которые всегда у нас выпадают на ханукальное время, на ханукальные недели, и это не случайно, да, потому что в них есть очень-очень много прекрасных аллегорий, прекрасных намеков, прекрасных параллелей именно с Ханукой. Мы сегодня сколько успеем, столько затронем. Миня, только скажи мне, пожалуйста, у вас в 9, как бы у меня на час больше, чем у вас, у нас ровно в 8, да, по Израилю следующее занятие, чтобы я
читала. Ровно в 8 будет эстерофингеном, первая психологическая помощь.
Отлично, значит, я должна вовремя закончить. Хорошо, поехали. Значит, я хотела сказать про главу Микец, в которой, опять же, не уверена, что вы обращали на это внимание. Я учила главу Микец много-много раз, но вот на это я обратила внимание только в этом году. Вы помните, что там есть сон фараона, окей? И фараону снится сон, где он видит, помните, коров красивых видом, я прям переписала с переводом из Хумаша, и здоровых плотью. То есть он видит коров, которые были внешне красивые и внутренне как бы такие вот жирненькие, здоровенькие, да? А это то, как он видит сон. Это написано во втором пасуке 41 главы Микец. Потом вы помните, что он пересказывает свои сны, свой сон, в частности, он пересказывает самому Йосефу, когда Йосеф приходит к нему во дворец, вы помните, разгадывает его сны. И вот когда он пересказывает свой сон Йосефу, он почему-то меняет эти вещи. Он говорит, я видел здоровых плотью коров и красивых видом, да? То есть не очень понятно, почему ему-то приснилось, что сначала, по крайней мере, так в тексте, да, что он сначала увидел, что коровы красивые внешние, потом только увидел их суть. А когда он говорит с Йосефом, он меняет эти вещи местами. И не может быть, что в Торе эти вещи просто случайно там, да, поменяли местами, чтобы по смыслу сошлось. Явно в этом есть какой-то смысл, окей? Какой же смысл в этом есть? Это удивительно, на самом деле, я в очередной раз поражаюсь, и это очень видно не только в Торе, но и в нашей с вами жизни, насколько люди знают, как с кем говорить, да? Когда даже фараон, который абсолютно убежден как бы в своей там правоте, и он не думает, что он зависит от Йосефа, на самом деле, как сильно он меняется, как только он начинает этот диалог с Йосефом. И что он понимает? Он понимает, что перед ним еврей, да, перед ним сын Якова, для которого что важнее, красота или суть? Для него важнее суть, да? И поэтому он инстинктивно, человек про это не думает, да, человек просто, когда мы знаем, как к кому подойти, мы знаем, о чем, с кем можно поговорить. Наверняка у вас было такое, что там, не знаю, я помню, что при мне там люди не шутили каким-то определенным образом, потому что понимали, что я не оценю такой юмор, например, да. Ну, вот так, да, просто понимали, что вот, ну, с ней лучше такое это не обсуждать. Я ничего не говорила, ничего не просила, но просто люди понимали, что вот, ну, не стоит, да. И вот здесь удивительно, что про самого Йосефа тоже написано, что он был внутренне прекрасен и красив видом, да. То есть вся история нашей борьбы с грецей, она про то, что евреи, мы как народ, очень ценим красоту. Вы прекрасно знаете, как мы любим красивые, не знаю, красивый шабатный стол, как мы любим красивую одежду, как мы любим красивых детей, как мы любим красивые, не знаю, произведения искусства и так далее. Но для нас главное, чтобы это было внутри правильной, красивой сути. Если вы помните, в гимне про Ваешет-Хая сказано, да, что «Шекера хен вегевен хайофи» – «Лживо прелесть и суетна красота, жена богобоязненная, она будет превознесена, она – это в том числе и красота этой женщины». Да? То есть если женщина богобоязненная, а еще и красивая, это вообще замечательно. Но если она просто красивая и не богобоязненная, то это не... ничего не стоит, да, и вот здесь вот только лишь в пересказе этих снов мы еще раз как будто бы укрепляем себя в понимании того, что нам самое важное – суть, да, суть человека, суть вопроса, суть проблемы, И потом мы думаем про красоту. Если человек очень красивый, если человек потрясающий, и он еще и красивый, как я сказала, это замечательно. Но если человек просто красивый или вещь просто красивая, но она абсолютно бессмысленная, она абсолютно ненужная, да, она может, это может даже быть в минус. И женщины это очень чувствуют. Много раз, когда я вела шедухи, я видела, что люди были ослеплены красотой друг друга, внешней красотой. Но потом, когда стали подниматься какие-то темы, и они друг другу не подходили, действительно не подходили, то и красота как будто бы уже начинала играть меньшую роль. Да? Уже не так было важно, красивый человек или некрасивый, если то, что он говорит, и то, во что он верит, и то, что он ценит, и то, к чему он идет, мне это не подходит. И наоборот, когда эти вещи совпадают, и когда я понимаю, что я мыслю как человек, ну, как этот человек, и мне нравится его подход, его философия, его мировосприятие, то иногда он становится очень красивым в моих глазах, да? Отлично, да, Мириам говорит про то, что действительно Паро в том числе и проверял Юсефа, это правда, но есть комментарий, который говорит про то, что он просто подстроился немножко под Юсефа. Мы знаем, что Паро начинает упоминать также имя Всевышнего, Господи, где Паро и где Всевышний, но в диалоге с Юсефом даже из уст фараона, да, выходит имя Всевышнего. Окей, это еще одна такая важная штучка, важная вещь про то, что нам важно всегда не забывать, что сначала мы смотрим на суть вещей, а потом уже на их внешнюю эстетику. Это важно, но это не идет впереди этой сути. Окей. С этим тоже, надеюсь, что понятно. Пожалуйста, дайте какую-то обратную связь. И слава богу, у меня остается еще немножечко времени на еще одну идею. И эта идея действительно потрясающая. Это идея про еще одну только я подожду ваших реакций, потому что я пока не очень понимаю, все ли понятно. Девочки, понятно по поводу в сути и красоты, да, вот эта вот приоритизация в данном случае, получилось ли понять, все ли окей? Окей, отлично, спасибо, Маргарита. Надеюсь, что всем остальным тоже окей. И пойдем дальше. Может быть, самая... Спасибо, Юль. Самая, мне кажется, красивая идея, по крайней мере, для меня она была абсолютно новой, это еще одна известная история, история Иуды и Тамар. Окей? Тоже уверена, что те, кто слушают постоянно Толдот, прекрасно знают историю Иуды и Тамар. Очень быстро напомню, вот всегда, не знаю, напоминать ли библейские истории или решить, что их все знают. Очень-очень быстро напомню, что Иуда был четвертым сыном Якова и Леи, да, человек, от которого пошли цари, от которого пошел в том числе царь Давид, и с Божьей помощью пойдет Машиах. У него было два сына, которые женились на женщине, которую зовут Тамара. Сначала женился старший сын, потом он умирает. По законам левиратного брака на ней женится младший сын, ну, средний сын Иуда, и тоже умирает. И приходит момент, когда Иуда понимает, что ему надо отдать этой женщине Тамаре третьего сына, самого младшего сына Шела. И Иуда не торопится это сделать, потому что он боится, что, не дай бог, его также постигнет та же самая участь, да, его старших братьев. И поэтому Тамара становится такой соломенной вдовой, это называется, да, женщина, у которой нет возможности выйти замуж. Да, она сидит и ждет, пока ей разрешат выйти замуж за Шела, и никто не торопится это сделать. И вы помните, что Тамара идет на такую интересную хитрость. У нее есть понимание, она знает, что от нее должны пойти очень-очень великие люди. И она вступает в интимную связь со своим свекром, с Иуда, да, она это делает в виде блудницы, да, то есть она это делает скрыто, и Иуда не знает, что это Тамара, и он оставляет ей три вещи. Вот эти три вещи мне сейчас очень нужны, чтобы вы про них вспомнили. Он оставляет ей свою печать, да, ну, видно, это было такое кольцо, знаете, с печатью. Он оставляет ей посох свой, и он оставляет ей перевязь, написано, да, перевязь — это такая штука, как вот пояс, да, чем человек припоясывается. Окей. И через три месяца узнаем, мы понимаем, что Тамар беременна, и ее подозревают в блуде, да, как может женщина, которая сейчас не замужем, быть беременна, и по законам ее должны были, должна была быть смертная казнь, как вы знаете. Что делает Тамара? Очень интересно, да? Тамара посылает Иуде вот эти вещи и говорит, что я беременна от того, чьи эти вещи. И Иуда, как настоящий лидер, достаточно смелый для того, чтобы признать, что это его вина, да, что она беременна от него. И таким образом Тамара, конечно же, избегает наказания, и она рожает двух потрясающих близнецов, да, Перец и Зерах, и таким образом продолжает линию, от которого да, пойдет царь Давид, Машиах и так далее, как я уже сказала. Я вам просто быстренько пересказала как бы саму историю, а теперь я хочу поговорить про аллегорию этой истории, да? Эта история имеет много, как всегда, в Торе, много уровней понимания. И один из потрясающих уровней понимания, который, опять же, для меня был таким интересным, очень хидушем, это про то, что Иуда — это как Всевышний, это буква имени Всевышнего. В имени Иуда есть Юд, Кей, Вав, Кей. И Тамар — это имя, которое, вы знаете, что в псалмах, это тоже цадик, это на рефрах, это как еврейский народ, это как праведник, да? То есть можно посмотреть на всю эту историю с точки зрения Всевышнего и еврейского народа. Посмотрите, как это красиво. Проходит 3 месяца. От чего до чего проходит 3 месяца? 3 месяца проходит от Рош-Ха-Шана до Хануки. Рош-Ха-Шана, какие мы все с вами были? Я надеюсь, я уверена, мы с вами были очень-очень праведными, мы с вами были большими молодцами, мы с вами были очень-очень близко к Всевышнему. Но проходит 3 месяца, да, получается, Хешван, Тишрей, Хешван, Кислев, да, уже конец Кислева скоро, Ханука. И за 3 месяца мы уже не там часто бываем, где мы были в Рош-Ха-Шана. И Всевышний может сказать, ты мне изменяешь, еврейский народ, да, ты мне обещала, ты мне говорила, да, ты исповедовала в своих грехах. И что мы видим через 3 месяца? Мы видим, что ты вообще не там, где ты мне говорила, что ты была. Что мы делаем в Хануку, когда Всевышний как бы приходит к нам, может быть, с какими-то обвинениями в неверности, не дай Бог ему? Мы показываем Всевышнему 3 знака. Окей? Что это за 3 знака? Помните? Это печать. Это похоже на масло, да, в котором есть эта печать Коэн Гадоля. Это перевязь, это делалось из такого же материала, что делаются наши фитили. И посох это символ изгнания, да, человека, который постоянно ходит с места на место. Мы зажигаем ханукальные свечи, и мы показываем Всевышний. Мы знаем, что мы уже не там, где мы были в Рош-Ха-Шана. Действительно, за эти 3 месяца, а уж в этом году это можно все умножить на 10, за эти 3 месяца очень много что произошло. Мы сделали, наверное, много грехов и много сделали не так, как мы хотели сделать это в Рош-Ха-Шана. Но, посмотри, мы остались тебе верными, мы беременны как бы от тебя, да, у нас есть эти ханукальные свечи, у нас есть этот посох, мы все равно выживаем каким-то образом в этом изгнании. А, мы могли согрешить, но ты не дал нам шела, да, ты не дал нам шела, это Шило — это одно из имен Машиаха. То есть мы говорим Всевышнему, да, мы могли быть не там, где мы хотели, но мы беременны от тебя, да, мы верны тебе. Посмотри, что мы пережили, Всевышний. И в этом году это невозможно говорить без слез, да. Посмотри, сколько мы прошли за эти буквально 3 месяца, и мы остались тебе верны, и мы зажигаем ханукальные свечи, и мы молимся, и мы просим тебя, никого другого. Поэтому вот эта история Иуда и Тамар очень символично играет в празднике Ханука, где мы показываем Всевышнему, что мы, действительно мы не идеальны, да, но сжигая ханукальные свечи, мы показываем, что мы все равно со Всевышним, мы остались ему верны, несмотря ни на какие обстоятельства. Окей? Это тоже то, о чем вы можете подумать, зажигая ханукальные свечи. Мы тоже знаем, что последний день Хануки — это очень-очень святой день. Да, это день, когда у нас есть зот Ханука, и это как будто бы такая последняя возможность изменить какие-то приговоры, какой-то суд. И часто мы начинаем рефлексировать и смотреть на то, как мы далеко ушли действительно от этого первоначального чистоты, которая была в Рош-Ха-Шана и в Йом-Кипур. Но, с другой стороны, мы должны сами себе напомнить, что мы беременны от Творца, да, что осталась преданность, осталась любовь, осталась верность, осталась вера. И даже если мы где-то упали, то, слава Богу, глобально внутри ничего не поменялось, и мы полностью остались нашим Творцом. А, немножко такая глубокая интерпретация, но очень надеюсь, что вы ее смогли уловить, я смогла ее донести. Будем очень на это надеяться. Тоже дайте, пожалуйста, обратную связь, может, какие-то есть вопросы, потому что это действительно непростой такой материал, но мне показалось, что, что можно вам и это тоже рассказать. Отлично. И тогда последнее, что я на сегодня успею, это не все, что я планировала, но последнее, что... Спасибо всем девочкам, кто пишет какие-то фидбэки, да, мне действительно это важно, потому что я вас не вижу, если бы видела, то это было бы не нужно. Последнее, что я, наверное, успею, и этим я закончу, поскольку я смотрю внимательно за временем, я хочу остановиться немножечко на чуде первого дня. Да, очень часто во многих комментариях, наверняка, мы послышали этот вопрос. Чудо дополнительного вот этого горения было 7 дней, а не 8. Да? То есть, по идее, мы должны отмечать 7 дней чудес, а не 8. И всегда задается вопрос, почему в первый день мы тоже отмечаем Хануку так же точно, как мы ее отмечаем во все остальные дни, хотя по факту это тот единственный день, когда масло действительно должно было гореть. И тут я тоже приведу вам очень интересный машаль, который, мне кажется, опять же имеет притчу, да, которая тоже, мне кажется, имеет очень много общего с тем, что происходит сейчас. Есть такая известная хасидская притча про то, как плачущий сын подходит к отцу и говорит: «Папа, я очень-очень расстроен, я плачу, мне плохо». Говорит: «Что случилось?» Он говорит: «Я играл со своими друзьями в прятки». «Окей, и что? Что плохо? Что плохого в этом?» Он говорит: «Я спрятался в очень-очень хорошее место, меня никто не мог найти». «Вау, это еще лучше, почему ты плачешь?» «Папа, меня долго-долго искали мои друзья, и они в какой-то момент перестали меня искать. И мне очень грустно было, что я так хорошо спрятался, но в какой-то момент мои друзья отчаялись и просто занялись другими вещами, а я сидел в этом, не знаю, шкафу, да, и не мог оттуда вылезти». И в этот момент папа понял сына. Да, он понял, что он говорит: «Сынок, ты знаешь, в этом вся история еврейского народа. Наш папа Всевышний тоже в какой-то момент сделал хестель по ним. Наш папа спрятался от нас. Но мы, его дети, никогда не перестали и не перестанем его искать». Да, это очень красивая такая аллегория. Почему я про нее вспомнила, когда я хочу поговорить на первый день? Иногда нам тяжело представить себе ситуации, в которых находились наши праведники, в том числе наши с вами Маковеи. Когда Маковеи зашли в храм, Хашмонаим, да, зашли в храм, там царил полный хаос. Если вы сейчас, я уверена, что все мы это делаем, может быть, хотя это не очень полезно, да, но мы смотрим различные видео, да, где мы видим то, что осталось после разрушения в тех кибуцим, да, в тех кибуцах, в которых происходили эти страшные вещи. Это хаос, это страшно. И внутри вот этого ужаса, вот этого разрушения, вот этого осквернения, которое были в храме, Маковей ищет чистый кувшинчик с маслом. Дорогие девочки, первый день — это праздник поиска. Первый день мы отмечаем не само ханукальное чудо, потому что мы сказали, что по факту оно началось со второго дня. В первый день мы отмечаем что-то, может быть, еще более важное. Мы отмечаем вот этот вечный поиск святости, который есть в еврейском народе. В самые страшные моменты, в самые тяжелые моменты мы все равно продолжаем искать. Мы продолжаем искать Всевышнего. Мы продолжаем искать святость. Мы продолжаем искать то, что дает нам силы, да? И действительно, когда я вижу, как люди ищут вот в этих обломках этих домов ужасных, как люди находят там ханукиот, менорот, как они находят там шабатные подсвечники, это ровно то, что было тогда. Люди не думали только про то, опять же, не смотрели только на тьму. Помните, мы говорили про праздник зрения? Не смотрели только на ужасы, которых там было, поверьте мне, достаточно. Люди искали чистый кувшинчик с оливковым маслом. И я не побоюсь сказать, что это именно то, что оставило нас сегодня в живых как народ. Потому что мы всегда ищем. Мы не как те дети, которые, когда тяжело искать, мы просто устаем, да, и начинаем заниматься другими делами. Каждый из нас в нашей индивидуальной жизни в какой-то момент отчаивается, в какой-то момент нам сложно, в какой-то момент мы не чувствуем связи со Всевышним, но мы продолжаем искать, да, мы продолжаем хотеть, мы продолжаем стремиться, мы продолжаем учиться. Есть взлеты, есть падения, но мы не останавливаемся, да, мы не отчаиваемся. И вот это то, что мы празднуем в первый день, это то, что я хочу пожелать нам всем, наверное, больше всего, продолжать поиск, да, не останавливаться. Амен, амен, сейчас мы про это тоже скажем, потому что вот этот поиск добра, света, веры, чудес, да, это именно то, что keeps us going, это то, что дает нам силы вставать в эту темноту. И последнее, и в конце я просто дам всем благословение, хочу тоже вам напомнить, что в нашей истории 25-го кислева это был тот день, когда евреи должны были сделать освящение мешкана, да, открытие мешкана, но мы этого не сделали. Всевышний разрешил это сделать только 1-го Нисана. 3 месяца мы ждали. Но в эту дату 25-го кислева Всевышний заложил вот эту силу ожидания. Знаете, когда есть какое-то очень сильное у вас ожидание, вы чего-то очень ждете, кто-то должен приехать. И мы так ждем, и мы так ждем, и мы так ждем, или шаббат какой-то потрясающий, мы так ждем, когда это начнется, какая-то поездка, может быть, в вашей жизни, приезд какого-то близкого человека. Вот это ожидание иногда более ценно, даже чем те моменты, когда это уже случается. И поэтому в Хануке, в этой дате 25-го кислева, есть такая потрясающая сила вот этого трепетного ожидания. Как сейчас, да, как мы трепетно все вместе ожидаем Машеха, ожидаем чудес, ожидаем спасения, ожидаем разрешения всех вопросов, возвращения пленных. И есть огромная духовная ценность вот в этом ожидании, да. Поэтому я закончу, я отвечу на вопрос Мия, у меня очень хороший вопрос. Я закончу действительно благословением, чтобы каждый видел много чудес в своей жизни, видел руку Всевышнего в своей жизни, чтобы мы умели вертеть наши волчки нашей жизни именно исходя из желания Всевышнего, а не исходя из каких-то других вещей, и чтобы всегда мы чувствовали, что мы как народ остались верными Всевышнему, как, да, Тамар была верна в той истории, которую мы с вами сегодня разбирали.
Большое спасибо.
Мирьям, я только скажу, что вот эта вот печать, это та печать, которая ставилась на кувшинчиках с маслом. Все эти кувшинчики должны были быть скреплены печатью Коэн Гадоля. Это и та есть связь, которая была в истории с Тамар. Я оставляю вас с Рабанит Эстер, чтобы не отнимать у нее времени. Спасибо за приглашение. Ханука Самеах.
Девочка дорогая, Рабанит Эстер еще пока не подошла.
Есть вопросы, я с вами.
Есть короткий вопрос, 1 минута, пожалуйста. Okay. Я хочу сказать, что, точнее даже спросить, вот эти вот праздники, самые яркие, которые мы навсегда помним из детства, это Ханука и Песах. В Хануку мы ищем свет, мы его увеличиваем. А в Песах, когда прямо перед Песахом мы все убрали, и что мы делаем? Мы тоже ищем. В полной абсолютной темноте. И мне кажется, что если с самого детства действительно закладывать эту традицию даже на уровне просто какой-то игры, но этот народ не способен разорвать нить связи со Всевышним и отсидеться в шкафу, чтобы не нашлись. Правда?
Точно сказала. Действительно, еще раз, я хочу, чтобы все понимали, что есть периоды, есть индивидуальные моменты, когда у нас нет силы, мы хотим лежать в шкафу, да, но это период, и очень важно себя в этот период поддержать, вспомнить про школу Гилеля и школу Шамая, что в этот момент мне нужно зажигать свет, мне нужно сражаться с темнотой, нет сил сражаться с темнотой, просто зажигать свет. Мы не можем оставить себя в этом моменте, это правда, да, мы не можем опустить руки в этом моменте, мы должны принять себя в этом моменте, мы должны обнять себя в этом моменте, и мы должны знать, что у меня есть все силы, о которых мы сегодня говорили, сила Йосефа, сила Тамара, сила, кого там еще мы сегодня вспоминали с вами, сила Маковеев, она вся есть в каждом из нас, это не просто какие-то, знаете, майсы, какие-то истории, это все те вещи, которые нам подарили наши предки, поэтому мы должны ими пользоваться. Я вижу, что Рабанит здесь, всего вам доброго, дорогие, Ханука Самеах.